Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Всемирное русское радиовещание «Радонеж». У микрофона я, Богдан Беспалько, и сегодня у нас в гостях Евгений Евгеньевич Данилов, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, а также ведущий радио «Благовещение». Здравствуйте, Евгений Евгеньевич!
Добрый день, Богдан Анатольевич! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Мы хотели бы обсудить с Евгением Евгеньевичем в нашей программе итоги года 2023-го, может быть, даже несколько рано, но, тем не менее, считаю, что определенные итоги уже можно подвести. А также такой вопрос, есть ли у России союзники, если они есть, то кто это? Ну и, естественно, вытекающий отсюда вопрос, кто тогда наши противники? Итак, Евгений Евгеньевич, ваша версия итогов 2023-го года.
Ну, я могу сказать, все могло бы быть значительно хуже, учитывая нашу ситуацию с ВПК и с экономикой. Ситуация на самом деле не столь уж плоха. Значит, наша армия, она стоит на определенных позициях. Все напоминает то, что было 100 лет назад, даже чуть больше, во время Первой мировой войны. То есть, несмотря на наличие ядерного оружия, современных видов, там, гиперзвука и так далее, у нас все перешло к позиционной войне. Вот. Ну, в тех объемах, каких все это имеет место быть, потому что, конечно, там не миллионы бойцов воюют, значительно меньше, а сотни тысяч. Но тем не менее, фронт застабилизировался уже около отдельных населенных пунктов, которые у всех на памяти, что называется, благодаря нашим СМИ, там Бахмут или Артемовск, еще несколько населенных пунктов. И ни та сторона не продвигается, ни мы особо не продвигаемся. То есть бои идут вокруг маленьких поселков, деревень, небольших городков. И, в общем, ничего как бы не происходит. К сожалению, гибнут люди. Гибнут славяне, представители славянского этноса и с той стороны, и с этой стороны. И это вот самое грустное, самое огорчительное из того, что мы наблюдаем. Потому что для Запада мед по сердцу, что называется. Славяне убивают славян. Потому что никаких украинцев, конечно, нет. Это те же русские люди есть. Наши люди, на самом деле. И второй момент, о котором не могу не сказать. Конечно, вторая задача, которую Запад и западные спецслужбы и аналитические службы перед собой ставили, это вывести Россию со всех мировых крупных рынков. И отчасти это действительно удалось. Хотя только отчасти, потому что все равно энергоносители, пусть кружными путями, на Запад идут, полезные ископаемые идут, и даже те же американцы от нас получают различные материалы, необходимые им там для энергетики, для атомной промышленности. То есть, с одной стороны, санкции, но по каким-то позициям санкций никаких нет.
Ну, вот. Это старая, на самом деле, политика американцев. Почему? Потому что я очень хорошо еще помню советский период. Я тогда активно интересовался международной политикой. Может быть, кто-нибудь помнит из старшего поколения наших радиослушателей такую передачу, как «Международная панорама». Вот у меня была такая очень заставка, такая музыка своеобразная. И вот изучая еще в детстве, не осознавая даже, что это станет когда-то моей специальностью, изучая международные отношения, тогда я, например, с удивлением узнал, что, да, против Южноафриканской республики американцы ввели санкции, потому что там был апартеид, режим, который угнетал негров, дискриминировал негров там и так далее. Но, тем не менее, стратегические запасы сырья пополнялись за счет покупки этого самого сырья у Южноафриканской республики. Имелся в виду уран. Уран, который необходим для атомной энергетики. Поэтому американцы, да, в этом плане поступают очень цинично. То есть, если им что-то нужно покупать, они покупают. А иногда даже делают еще циничнее. Они покупают наши энергоносители и перепродают их Европе. То есть контрабанды покупают их у нас через какие-то подставные фирмы, через третьи страны, а потом продают Европе.
Ну, собственно, большой наценки. На Украине тем же самым занимались все эти годы. В Венгрии аналогично, за счет хорошего отношения к нам, ну вот, получила преференции определенные по более дешевым ценам нефть, газ и другие полезные ископаемые, которые вот можно не без выгоды для себя перепродать. То есть тема вот дружбы и союзов, она плотно переплетена с экономикой, с экономическими моментами. Вот. Но вернемся к вашему вопросу по поводу итогов года. К сожалению, для многих людей не очень хорошо все прошло. У меня есть люди, у которых пострадали родственники. Кто-то погиб из друзей, из знакомых, из родни. Кто-то получил ранение, кто-то лежит сейчас в госпитале. Поэтому я призываю, конечно, помогать. Существуют различные благотворительные организации, фонды, собирают вещи для бойцов нашей армии. Все равно полностью обеспечить всем необходимым невозможно. Поэтому нужно жертвовать. Нужно жертвовать. Конец года вот сейчас у нас на носу. Ну, просто сейчас уже достаточно холодно. Там более теплые регионы, юг, но все равно. Представляете, каково сейчас в окопах. Нужны да, спальные мешки, нужна какая-то теплая одежда и много чего еще.
Ну, я могу также сказать, что любой из вас, он может попытаться просто, оглядевшись в своем регионе, в своем городе, в своей области, посмотреть, кто этим занимается. Потому что зачастую люди жертвуют, например, свой труд. Я знаю, например, есть такая группа «Жуковяз». Они плетут маскировочные сети для наших бойцов. Это работа трудоемкая, хотя она на самом деле не требует больших ресурсов. Покупается несколько мотков капроновой бечевки. Они вот растягиваются на такой прямоугольной раме, перевязываются вот крест-накрест под прямым углом. А потом на бечеву эту навязывают лоскутки разного цвета, ну, в зависимости от сезона.
Да, и это людям жизнь просто может спасти.
Да, да, конечно.
Обезопасить от удара с воздуха, с дрона и так далее.
Совершенно верно. И некоторые люди делают, например, окопные свечи. Что такое? Это вот берете старую консервную банку, покупаете кусок парафина, его можно купить в интернете, у кого-то, может, есть старые свечи какие-нибудь, в храмах полным-полно вот этих огарков, там их переплавить. Кладется два кусочка картона крест-накрест в виде фитиля, вот в эту консервную банку использованную, заливается вот этим воском или парафином. Но эта свеча, она работает не на освещение, а на обогрев. Вот если в блиндаже работают две такие свечи, там уже плюсовая температура.
А там уже гораздо теплее.
Там уже теплее.
Еще хотел сказать, конечно, про замечательных людей, которые в системе ОПК работают, ПВО. Ну, каждого бы наградил, на самом деле, потому что вот то, что нет ударов по Москве, тут первая армия ПВО у нас снесет свою службу бойцы. Вот во многом это благодаря этим ребятам, потому что мы зачастую даже не знаем, что вот сбили такое-то количество дронов. Не обо всех таких случаях нам говорят. Вот. И в других городах это есть. И, конечно, за это время удалось приподнять нашу оборонку. Появились новые виды вооружений, разрабатывается высокоточное оружие, пускаются снаряды. Три смены работают, целый ряд заводов. Поэтому эти люди, они спасают нас, они спасают нашу страну, спасают тех, кто вот в мирных условиях. В Москве вообще ничего не видно. Вроде все ничего не изменилось, да, так сказать. Вот сейчас предновогодний период, кругом там елочки уже стоят, люди готовятся встречать Новый год. Но это все благодаря тем, о ком мы зачастую даже не знаем, тихие, незаметные герои, которые делают свою работу, военную работу, и благодаря чему вот здесь у нас тихо, нормально, и во многих других городах то же самое происходит, потому что везде это есть, везде система ПВО у нас развита неплохо, слава тебе, Господи.
Да, система ПВО работает, конечно, мы немножечко в первый момент растерялись, когда вместо ожидавшихся там самолетов или ракет к нам начали прилетать очень маленькие, трудно уловимые с радарами беспилотники, но в целом мы все равно с этим справились и адаптировались. Ко всему мы адаптируемся. Кстати, могу поздравить, сегодня впервые на территории Крыма был подавлен не какой-нибудь там беспилотник или даже крылатая ракета, а был подавлен разведывательный спутник нашей техникой.
Да, это тоже проблема, которая решается, которую нужно решать, потому что в плане вот этих вот разведспутников у нас сложная ситуация, все это не поддерживалось в течение многих лет. Сейчас обратила власть и военная, и политическое свое внимание на то, что происходит с космосом, и много уже что делается. Я предлагаю сейчас одну песню поставить, чтобы нам немножко разбавить наш разговор. Она из цикла «Русская тема». моя песня, стих про светлое будущее и своего рода песня-мечта. О том, что вот не все же время будет вот идти этот сплошной негатив, война тоже, ну, 200 лет не будет продолжаться, все равно или поздно закончится. Давайте мы ее поставим. Итак, стих про светлое будущее.
Над всей Россией небо чистое, над всей Россией ясный свет. В помине даже нет антихриста, как будто не было и нет. Пора настала несказанная, пора любви, пора тепла. Эпоха скинула туманная, с небес гремят колокола. Пора настала благодатная, где каждый понят и согрет. Пора желанная, понятная, над всей Россией ясный свет. Над всей Россией небо чистое, в его безмерной высоте. В помине даже нет антихриста, и наш Господь и на кресте. Случилось, как неудивительно, нас, наконец, оставил бес. И все же дождалась Спасителя, Россия — вестница чудес. Душа заворковала горлицей, ушли земные ложь и гнусь. Единою сионской горницей вдруг обратилась наша Русь. Сердца вернулось умиление, он завершился век невзгод, вернулся вновь на путь спасения наш Богом избранный народ. Над всей Россией небо чистое, над всей Россией ясный свет. В помине даже нет антихриста, как будто не было и нет.
Ну, дальше, может быть, поговорим уже на ту тему, которую вы, Богдан Анатольевич, проанонсировали, о союзниках и союзах, и что нам сегодня необходимо для того, чтобы выйти с наименьшими потерями из той военно-политической, кризисной, сложной, непростой ситуации, в которой оказалась наша страна. Вот, ну, я свою начальную точку зрения коротко озвучу. Я считаю, что без преданных и мощных, сильных союзников, которые с нами будут в союзе не один год, не полгода, не два года, а долго, эти союзы должны быть рассчитаны на долгий период, мы не сможем быстро закончить вот этот вот военный конфликт по определению. И у нас удивительная парадоксальная ситуация. У нас в числе союзников оказались те страны, которые по всем статьям союзниками быть не должны. Ну, допустим, Иран, мусульманское государство. С Персией с 18 века мы активно воевали, да? Никак вроде бы не друзья. Тем не менее, дружим. Потом другой союзник. Это, естественно, Китай. Совершенно был период дружбы с Китаем, был период неприятия и противостояния с Китаем. Страна строит социализм, ну, свой китайский особенный. То есть у нас другая совершенно система. Тем не менее, вот нужда заставила, общий враг нас объединил. Общий враг – Америка. Мы сегодня наладили отношения в военно-техническом сотрудничестве, в экономике, поставке и так далее, и так далее. И я думаю, что благодаря Китаю очень многие вопросы сегодня решаются. Ну, третья страна, о которой нельзя не сказать, это, конечно, Северная Корея. То же самое.
Правильно, Корейская Народно-Демократическая
Республика. Да, Корейская Народно-Демократическая Республика. Вот. Тоже совершенно особая система власти. со своими азиатскими
практически
особенностями. Практически
династическая монархия.
Да, 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 по сути дела. Но вот, опять же, нужда заставила, и недавно был визит главы КНДР в Россию. Дружим, идут обмены в военно-технической сфере. Вот, и надеюсь, что это сотрудничество будет рассчитано на какой-то долгий период. Что еще могу сказать? Турция. Вот это, конечно, для меня тоже сплошное удивление. То наших послов убивают, сбивают наши самолеты, потом, значит, выясняется, что на наших туристах половина турецкой экономики стоит, портят отношения, вроде бы не стоит, начинается опять восстановление отношений, поставляем им разные виды вооружений, С-400 и другие. Турция при этом член НАТО. Ну, с Западом и с Америкой у них свои, так сказать, сложные очень взаимоотношения. В то же время мы помним, и с Персией воевали в 18 веке, и с турками воевали, неоднократно были войны самые разные. И та ситуация, которая сегодня есть в Турции, она во многом определяется седой стариной, седой историей, теми потерями, которые они понесли. Уже это, я думаю, вошло в генетическую память народа турецкого. И как вот это все изжить, переломить, не очень мне понятно. Потому что все то, о чем я говорю, это скорее тактические союзы, определяемые общим врагом, определяемые общими требованиями момента, что называется. Как эти тактические союзы перевести в стратегические союзы, сделать из того, в основе чего лежит элементарная выгода, как принято на Востоке. Ведь те страны, которые я упомянул, это восточные страны. То есть люди и чиновники там, это люди с восточным менталитетом. Выгодно с Россией сегодня торговать? Будем торговать с Россией. Пройдет там несколько лет, выгоднее будет налаживать отношения с американцами. Забудут Российскую Федерацию, будут налаживать отношения с американцами. Кончится этот тайваньский кризис у Китая. И мы можем увидеть разворот в совершенно другую сторону.
Здесь я бы немножко поспорил. С моей точки зрения, безусловно, и Иран, и Корейская Народно-Демократическая Республика являются нашими союзниками просто в силу того, что это страны со схожей судьбой, несмотря на то, что у них действительно иная религия, иная культура, иное происхождение, совершенно цивилизационное и так далее. Но что касается Турции, я не думаю, что Турция – это союзник. Турция – это скорее страна, с которой у нас сохранились просто какие-то отношения, ну, которая полностью не ввела против нас санкции, которая не стала нас блокировать, которая по-прежнему закупает у нас массу товаров в области энергетики, строит за счет кредита Росатома атомную электростанцию. Ну, то есть пытается проводить отчасти независимую политику. Но при этом Турция – это страна, которую тоже вполне могут использовать как инструмент для деструкции России, в частности, на Кавказе, в Поволжье, в Средней Азии, куда активно пытаются внедряться турки цивилизационно через религиозные и пантюркистские связи. То есть выстраивание вот этого великого единого Турана, в который они включают даже Якутию, поскольку якуты – это тюрк по происхождению, оно может быть для нас опасно. Что касается менталитета, понимаете, да, я согласен, конечно, восточный менталитет, вот как раз на примере турков хорошо.
Не учитывать его нельзя.
Невозможно. Но и западный менталитет нам тоже не подходит. Изучая такое явление, как русофобия, сталкиваешься с тем, что оно было свойственно для западного менталитета почти всегда. То есть, начиная с момента вот распада Единой Церкви на католическую и на православную, хотя после этого, собственно, еще сохранялась масса связей, люди не воспринимали друг друга однозначно как некие дикари. Но это положило начало ряду крестовых походов, в том числе и в наш адрес, на восток, Дранк на Хостен. То есть, походы крестовые, которые должны были схизматиков покорить. Ну и, собственно говоря, заканчивая вот развитием русофобии, которую еще со времен Ивана Грозного ассоциировали с тем, что Россия ужасное, страшное, угрожающее, дикое, варварское государство, которое нужно задушить.
Ну и либералы наши на щит поднимают эти идеи, с удовольствием переиздаются эти книжки даже сегодня.
Как писал Федор Михайлович Достоевский, русский либерал прежде всего лакей, ищет кому бы сапоги вычистить. Настоящий либерал должен бороться за права и свободы, а не за то, чтобы поддерживать какую-то сторону в борьбе против нашего народа. Но просто западный менталитет, вот вы говорите, что вот что-то выгодно работает, что-то невыгодно не работает. Западный менталитет, мне кажется, иногда он еще хуже, чем восточный. Сколько десятилетий мы торговали с Германией? Для Германии это было сверхвыгодно. Они получали дешевый газ, у них развивалась промышленность.
Который можно было перепродать.
Высокая социалка, да, они были газовым хабом. То есть они получали наш газ и продавали его дальше по Европе. И вот наступает 2022 год, взрывают северные потоки, до сих пор неизвестно кто, но понятно, что это кто-то связанный с американцами.
Ну, бенефициары они, конечно.
И что мы видим, что немцы, ну, хоть бы кто-то возмутился, хоть бы кто-то там сказал, как же так, мы же вложили сюда миллиарды наших евро, как теперь будет жить наша промышленность? Нас вообще спросили, хотим ли мы отказываться от газа или нет, зачем взорвали? Нет, никто не возмутился, западный менталитет, он еще хуже. Поэтому, учитывая восточный менталитет, наверное, со многими странами, как с союзниками, ситуативными или постоянными, работать можно. Я думаю, что было, наверное, большой ошибкой или, может быть, скажем так, недочетом, что мы раньше не работали так активно ни с Ираном, ни с Корейской Народно-Демократической Республикой, потому что эти страны нам реально сейчас очень сильно помогли. Я не буду детализировать. Думаю, что многие и так догадываются, о чем идет речь. Но с этими странами у нас завязываются действительно союзнические связи. У нас общие противники, у нас нет интересов, которые друг другу противоречат, противопоставляются. Ну, смешно, например, считать, что у нас с Корейской Народно-Демократической могут быть какие-то противоречащие друг другу интересы. И с Ираном то же самое. У нас общие противники с Ираном.
Я думаю, что Россия вообще сейчас, мы это видим, наблюдаем, появился ряд организаций, БРИКС, идет поворот все-таки на восток, другие страны, и это необходимо, это очень важно, потому что природа не терпит пустоты. Раз у нас ушли какие-то фирмы отсюда западные, ну, даже по рынку автомобильному это наблюдаем, ушли западные фирмы, но пришли сюда китайцы.
Ну, не только китайцы,
остались корейцы,
да. Могу сказать, что пришли те же иранцы, например. В России продается сейчас, причем это одна из самых недорогих машин, автомобиль Иран Хондра. Это, конечно, не оригинальная иранская разработка, это машина, которая является копией
французской, Peugeot. По-моему.
Да, это Peugeot 307, но тем не менее это физически полноценная машина, в которую вы можете сесть и поехать, которую иранцы производят у себя. Вот как раз Иран — это очень хороший пример страны, по отношению к которой такие меры были введены уже очень давно. Люди, которые путешествовали по Ирану, вот туда сейчас собираются поехать мои друзья, они рассказывают, что ты заходишь в местный супермаркет и начинаешь удивляться примерно так же, как удивляются иностранцы у нас здесь в Москве или вообще в России. Вот, что так тут же все есть. Все есть, всего полно. Где же ваши санкции? Почему мы терпим такие убытки, а здесь в России, ну, нет никакого недостатка? Вот. Точно так же и в Иране. Но в Иране вы, как правило, найдете полные аналоги всех западных товаров, но производящиеся там же в Иране. То есть какая-то фирма объявила бойкот санкций и ушла из Ирана. Иранцы тут же заместили эти товары собственным производством и вкладываются, получается, в свою собственную экономику. Вообще очень ценный совет вот всем нашим радиослушателям. Дорогие друзья, не сочтите за мелочь. Каждый ваш поход в магазин расценивайте как борьбу. Покупайте только российские товары, только те товары, которые произведены в России. Ну, настолько, насколько это возможно. Я понимаю, что иногда вот мне говорят, ну как же так, ну вот турецкое мыло, оно так хорошо пахнет, прекрасно. Турция все-таки это наш противник, который в один прекрасный момент может взорвать Кавказ, например. А если вы купите кусочек российского мыла, ну, соответственно, вы поддержите таких же русских людей, которые живут где-нибудь в Самаре, в Нижнем Новгороде, в каких-нибудь других городах. Вы поддержите людей, которые будут потом пользоваться налогами с зарплаты с этих людей, с этих рабочих. Это врачи, это... учителя. На эти налоги будут строиться дороги, инфраструктура.
Ну, можно опыт Индии вспомнить, когда Ганди призвал не покупать западные товары, а огромная Индия последовала этому призыву, товары покупать перестали, и целый ряд фирм западных просто разорился, потому что не было сбыта товаров. Но я могу сказать, что у нас, конечно, задача номер один – поддержка отечественного товаропроизводителя. Пусть многие товары хуже по качеству. Но все
нет,
равно.
Я не соглашусь.
А некоторые вполне, так сказать, соответствуют. Сыры стали делать очень неплохие у нас, между прочим. Вполне конкурентные.
У нас массу товаров уже производят. Просто у нас в подкорке забито, что западные товары всегда лучше, иностранные товары всегда лучше. Я очень удивлю некоторых наших радиослушателей тем, что ряд фирм, которые они считают иностранными, на самом деле являются российскими. Ну, например, все знают такие ручки шариковые, Эрих Краузе. Они производятся в Йошкар-Оле. Прекрасные ручки, я сам их покупал, я был убежден, что их делают в Германии. Я даже переживал, думал, о, жаль, я не смогу теперь ими пользоваться, так хорошо пишут.
Они прекрасно. Никуда и не исчезли.
Ну, как они могут исчезнуть, если они производятся в Йошкар-Оле? Есть масса фирм, которые технику производят, бытовую, там Dexp, например. Я купил чайник Dexp, думаю, кто это? Это Китай, Малайзия, Индонезия. Да нет, это российская фирма.
На самом деле в жизни очень многих людей ничего не изменилось принципиально. Какие-то товары исчезли, зато на их место тут же пришли другие, нисколько не хуже.
Поэтому... В России нет недостатка в товарах, никакого. У нас даже лекарства научились производить, и даже сейчас изобрели какое-то лекарство, которого даже на Западе нет. У нас всего полно. У нас главное – это сознание. Наших людей начнут убеждать, что мы живем плохо. Люди могут в это поверить, выйти там, скажем, на какие-нибудь протесты, получится смута, и в рамках этого уже может получиться какое-то действительно плохое явление, такое же, какое мы наблюдали в 1917 году. Но у нас есть иммунитет, я надеюсь, к этому.
Да, потому что 17-й год это была, по сути дела, та же самая цветная революция, которую мы наблюдали в целом ряде стран. Попытка была осуществления подобного протеста в Белоруссии не так давно, слава богу, там местная власть проявила жесткость, и этого ничего не случилось. Вот. Но здесь это действительно опасность велика, и, к сожалению, вот эта вот политика открытых дверей, когда миллионы мигрантов сюда были допущены, она может сыграть с нами злую шутку. Поэтому, ну, в последнее время вот целый ряд мер предложено для того, чтобы ограничить приток мигрантов в Российскую Федерацию. Я на своем радио неоднократно об этом говорил. Может быть, какие-то люди с большими погонами это все слушали. Ну, или здравый смысл начал срабатывать.
Ну,
потому что это ненормально.
Только что прошел Всемирный Русский Народный Собор, на котором, во-первых, выступил президент России и с очень четким посылом, что основа России – это русские. Не будет русских – не будет России.
Титульная нация.
Ну, титульная, не то чтобы титульная, самое главное, самое ответственное. Мы, русские, никогда на какое-то вот главенство, чтобы там вот всех стягать плеткой и давать, раздавать указания, мы никогда на это не претендовали. Мы претендовали на то, чтобы занимать достойное место в своей собственной стране. А второе, это был как раз посыл патриарха Кирилла, главы Русской Православной Церкви, о том, что миграция представляет из себя угрозу. Это как раз одна из тем, которыми я занимаюсь, но здесь меня...
Можно я вклинюсь? Мне кажется, что большая угроза в том, что вот эти вот мигранты, они не... становятся частью нашей нации, нашего народа. Они, многие не знают толком русский язык, не знают нашу культуру, не знают наши обычаи. Они живут, создают анклавы, создают вот эти чайна-тауны. И возникает парадоксальная ситуация, что в той же Москве живут люди, которые водят такси, при этом город они не знают совсем. По-русски они не говорят. Ну, наверняка вы с этим сталкивались, когда садишься в машину, и тебя везут в совершенно другую сторону, потому что таксист город не знает, он все перепутал, и вот на бытовом плане вот такая ерунда происходит. Но только если бы только такси касалось.
Людей беспокоит даже не столько сами миграционные потоки большие, все-таки пока еще они хоть и значимые, но они не могут полностью растворить наше население. Людей беспокоит то, что этим людям беспрепятственно раздают паспорта, они становятся гражданами. Через какое-то время, вот переехав сюда миллионами, они просто проголосуют и изменят все законы. И в рамках этих законов уже мы очнемся в совершенно другом государстве, с шариатским правом, например. Я не хочу жить в шариатском государстве. 43% мигрантов, которые сюда приехали, хотят жить по своим законам, в том числе по законам шариата. Половина почти мигрантов хочет так жить. Зачем им раздавать гражданство? Существует мировая практика, например, стран Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. Там масса мигрантов работает из Пакистана, например. Их единоверцы, кстати. Им никто не дает гражданство. Им дают документы, дающие возможность работать и жить в этой стране в течение нескольких лет, там 50 лет. Они работают, зарабатывают, потом уезжают домой. Никто из них не думает туда привозить семьи. Если и привозят, то эти семьи, они не претендуют на места в местных школах или там на обслуживание в местных поликлиниках и так далее. У нас почему-то все это происходит.
Это было сделано специально, я поясню. В начале 90-х годов был такой господин по фамилии Паен, Эмиль Паен, советник Ельцина. И он со своей группой, в общем, стал продвигать массы и законодателям вот эти идеи, политика открытых дверей. И действительно возникла парадоксальная ситуация, когда русские люди, которые бежали из сопредельных республик, спасая просто свою жизнь, не могли здесь восстановить свое российское гражданство, патриоты нашей страны, а люди, не говорящие по-русски, приезжали из республик Средней Азии и получали гражданство моментально.
За деньги, потому что.
Да, 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 потому что многие диаспоры, они, к сожалению, там, ну, коррупционные вот это, схемы, да, прослеживаются, связаны с нашими чиновниками.
Ну, это тема для отдельной передачи по миграции. Но в любом случае, даже сейчас, вот уже после начала кризиса на Донбассе, скажем, Алексей Поддубный, это такой музыкант и певец, его псевдоним Джанго, он хорошо очень поет разного рода песни разных жанров, но у него, при том, что он женат на москвичке, получение гражданства заняло 3,5 года. 3,5 года русский человек из Киева получал гражданство, будучи женатым на москвичке. А вместе с тем мы
видим... по закону он должен был это все моментально...
Ну, мы видим, что вот на этом фоне это тем более вызывает беспокойство. Но мы немножко отклонились от нашей темы по поводу союзников.
Да.
А что насчет постсоветского пространства? Вот вас спросят, как же, вот вы там говорите КНДР, там Иран, ну, там кто-то, может быть, в Южной Америке даже или в Африке, наши искренние союзники там и так далее, надеются на Россию. А как же вот страны бывшего Советского Союза?
Ну, республики? Страны бывшего Советского Союза все эти 30 лет пытаются от нас отколоть. С Украиной вообще, ну, мы видим, что происходит, фактически создали ситуацию, которая привела к военному конфликту, и совершенно безумная история происходит, когда представители одного славянского этноса друг друга убивают. Вот. Что касаемо других республик, при том, что они пользуются благами цивилизации, много чего отсюда получают, но вывозят деньги, люди, которые, мигранты, которые приезжают из этих республик. При этом это никак не отзывается на положение тех русских, которые там еще живут. Вот понимаете, какая история тоже происходит? Она не очень логична и не очень нормальна. Если Российская Федерация проводит режим, осуществляет режим наибольшего благоприятствования для граждан этих республик, то она вправе требовать от руководства этих сопредельных республик, чтобы и по отношению к нашим гражданам, к русским людям, которые там живут, тоже проявлялась такая же позиция. Но нет, это
да нет, ни в Казахстане, нигде. Хотя бы не к русским. В Казахстане начинают преследовать казахов, которые, например, выступают в защиту русского языка или просто за хорошие связи с Россией. Например, Ермек Тычебеков. Его посадили, я поражу сейчас наших слушателей, его посадили в тюрьму в Казахстане на 11 лет строгого режима. За что? За то, что он дал интервью нашему информационному концерну «Россия сегодня».
Это Казахстан, где в свое время была попытка осуществления цветной революции, гибли люди, тоже. И мы оказали военную помощь. Ну, сразу же.
В 2020 году были попытки взбаламутить Белоруссию, а потом уже последовал Казахстан. Да, да, к сожалению, вот так.
Поэтому я думаю, что здесь есть... над чем поработать нашим чиновникам, и, конечно, отношения нужно менять. Я считаю, что это задача номер один в следующем году, потому что...
А в чем надо менять, Евгений Евгеньевич? Каким образом? Что нужно делать?
А требовать, чтобы они изменили отношение к пророссийски настроенным силам на территории этих республик, настаивать на изменении законодательства, чтобы не отменялось преподавание русского языка, русской истории, русской культуры, как это происходит в некоторых республиках. Я уж не говорю, что из того же Казахстана, ну, несколько миллионов русских вынуждены были за бесценок либо вообще бросить свое имущество, уехать. Ну, давайте попросим, чтобы этим гражданам хоть какие-то компенсации были выплачены. Я дружу вот с Александром Афанасьевым, который там в посольстве работал в Казахстане. Он много чего может об этом поведать, как все происходило. То есть форменный геноцид осуществлялся в 90-е годы по отношению к нашим гражданам. Поэтому нужно менять законодательство и менять отношения, и сразу оно изменится, как только вот начнутся какие-то движения здесь, со стороны наших законодателей, наших депутатов, когда уже дойдет до каких-то реальных шагов. Пока что мы вот в студии об этом, в различных программах об этом говорим. Но говорить не мы должны, а говорить должны депутаты и сенаторы на заседаниях у себя на Большой Дмитровке и на Георгиевском переулке.
Ну, а что касается, скажем, Белоруссии?
Ну, что касается Белоруссии, я считаю, много что изменилось к лучшему, потому что нужда заставила, когда была попытка вот этого переворота, конечно, Александр Григорьевич, который... занимал такую, выражал многовекторную позицию, опять обратил свои взоры на Россию, и сейчас у нас и военное сотрудничество расширилось, и наши там стоят подразделения, и бойцы Вагнера там живут сейчас и работают. И, в общем-то говоря, в случае какого-то военного конфликта, естественно, Россия вмешается. Вот. Я думаю, что то, что помогли в свое время, во время попытки осуществления цветной революции в Беларуси, тоже сыграло свою роль. Потому что местные там органы, спецслужбы не на высоте, к сожалению, оказались.
Я напомню, что попытка государственного переворота в Беларуси – это 2020 год, в Казахстане – 2022. Ну что ж, это, конечно, очень все интересно, но на самом деле, мне кажется, что ни одну из стран бывшего Советского Союза, которая образовалась после его распада, нельзя назвать в полном смысле нашим союзником. Несмотря на то, что даже многие из них входят в ряд интеграционных союзов, таких как ОДКБ.
Богдан Анатольевич, у нас 30 лет нас ослабляли всячески, подрывали нашу экономическую мощь, потому что Советский Союз, как ни крути, как ни относись, был мощнейшей империей с очень сильно развитой экономикой, с сильным ВПК, мощной армией. Вот 30 лет работы против России сыграли свою роль, потому что дружить хотят с сильными. Сильные вызывают уважение, сильные вызывают любовь. Когда вот в Сирии, так сказать, мы осуществляли помощь, вдруг тут поехали и шейхи смотреть наше оружие, потому что было до того было полное впечатление, что у нас ВПК все кончилось, у нас уже нечего покупать. Нет, когда там калибры полетели, помните эту историю, да, сразу они вдруг подумали, а не все так плохо, вполне, так сказать, и танки у них не картонные, самолеты летают, и ракеты, если высокоточное оружие имеется, как ни странно. Вот, поэтому я думаю, что будут происходить объективные совершенно законы работать, то есть чем сильнее, мощнее будет становиться Россия, тем больше появится желающих с ней дружить. Вот, и если мы, наконец, князя мира сего одолеем на сопредельных территориях, я имею в виду в этом вот локальном военном конфликте, в который, к сожалению, втянули Украину, то желающих дружить с нами станет еще больше.
Ну что ж, я думаю, наверное, вы правы, хотя, понимаете, в чем проблема? Где-то я читал это у старцев, по-моему, или в древнем патрике. Не могу сейчас точно вспомнить. Но там очень хорошо говорится о том, что любовь, на самом деле, настоящая любовь, настоящие хорошие отношения, они проверяются как раз не тогда, когда ты сильный, а тогда, когда тебе плохо, тогда, когда ты не то чтобы слабый, но ослабел, когда тебе действительно нужна помощь со стороны. Вот тогда становится очень хорошо видно, кто действительно является твоим другом, союзником, кто к тебе относится искренне, а кто просто пытался тобой воспользоваться, кто дружил с тобой, любил тебя, изображал любовь из каких-то корыстных побуждений.
Все правильно сказано в Патерике, но скорее это относится к межличностным отношениям, к отношениям между людьми. Что касаемо отношений между государствами, между странами, здесь, увы и ах, работают другие законы. Законы геополитики, законы, связанные с положением страны, потому что мы в мировой истории видели множество раз, сегодня две страны воюют против третьей, потом проходит какое-то время, и эта страна уже объединяется с кем-то из своих бывших противников и начинает там совершенно возникают другие расклады.
Но могу вам возразить, что вот та же самая Корейская Народно-Демократическая Республика всегда к России очень хорошо относилась. Но когда Россия была сильной, когда она была мощной, ну, для нас это было так, ну,
как-то... Не самый главный партнер.
Ну, не самый главный партнер. Зачем нам? Мы соблюдали санкции против КНДР. Хотя было уже очевидно, что против России ведут откровенную войну. Ее хотят уничтожить, ликвидировать. С Ираном то же самое, на самом деле. Иран же сейчас с нами сотрудничает. Он мог бы пойти на сделку с США, он мог бы договориться, продавать свою нефть, но они хотят быть самостоятельными, так же, как и мы. Поэтому мне кажется, что вот иногда этот принцип, он работает не только в межличностных, он работает и в межгосударственных отношениях.
Ну, когда верность сохраняешь кому-то, относится ли это к человеку или к стране, тебя начинают больше уважать, по крайней мере. Ну, любовь, может быть...
Это последовательность, не совсем любовь, это последовательность.
Да, да, да. Поэтому я думаю, что должна соблюдаться последовательность в отношениях и между людьми, и между странами. И это очень важно учесть нашим чиновникам, прежде всего, тем, от кого все это зависит. То, что мы можем любые призывы здесь изрекать в студии, но решения все-таки принимаются на другом несколько уровне. Они должны все это учитывать.
Да, я согласен, конечно, мы должны все это учитывать, хотя на самом деле понимаете, мне кажется, что это учитывать можно было и раньше. У России всегда были одни и те же геополитические вызовы. Ну, наше государство, именно Россия, оно сократилось, оно сейчас находится в иных границах, которые мы пытаемся сейчас изменить. Точнее, мы пытаемся изменить принцип, когда нас душат, все больше и больше сжимают. Но вызовы были одни и те же. Первая мировая война, столкновение с Германией. Это императорская Россия, это империя. Великая Отечественная, Вторая мировая. Это уже Сталин, Компартия. Та же война с Германией. Николай II воевал в 1905 году с Японией за то, чтобы Россия могла прорваться туда, на Дальний Восток, к теплым портам, чтобы мы могли выйти к морю и, наконец, выйти в мировой океан, торговать, чтобы мы могли стать мировой державой, в том числе морской. А потом мы видим, что и Сталин тоже в 1945-м тоже воюет с Японией. И не только в 1945-м, но и перед Второй мировой войной он воюет с Японией. Более того, все 20-30-е годы мы вели очень такую вялотекущую войну с Японией на территории Китая, вместе с Гоминьданом, вместе с другими силами. Самыми известными событиями этого противостояния являются конфликты на озере Хасан и на реке Халхин-Гол.
Ну, потому что режим другой, а власть другая, люди другие, а геополитические интересы страны те же самые.
Абсолютно.
И сегодня
верно.
Они тоже абсолютно те же самые. При всех изменениях в прогрессе там появились там мобильная связь, интернет, телевидение и так далее, ракеты, спутники. Но суть осталась прежней, она не изменилась.
Да, совершенно верно. Поэтому в данной ситуации я вот и хочу сказать, что сейчас мы сталкиваемся опять с той же Германией, ну, или с той же Японией. Но, конечно, прежде всего мы сталкиваемся с англосаксами, потому что сейчас их уже представляют не столько Великобритания, сколько Соединенные Штаты вместе с Великобританией. Есть хорошая поговорка у арабов. Если наутро ты увидишь двух соседей, которые дерутся между собой, знай, что накануне у них в гостях побывал англичанин. Вот это об англичанах, об англосаксах, об их политике.
Да, проблем очень много. На самом деле важно, просматривая различные телеканалы, слушая радио, читая газеты, журналы, не впасть в грех уныния. Потому что грех гордыни – страшный грех, но и грех уныния тоже нам ни к чему.
Абсолютно с этим согласен. Факт. Грех уныния, он человека полностью делает недееспособным. Человек теряет волю, способность к сопротивлению. Он ничего не делает. Он не может сопротивляться даже болезням. Он просто умирает. Он сам себя обрекает на
это. Поэтому нужно выстаивать, нужно относиться философски ко всему, читать святоотеческую литературу, читать Евангелие, бывать в храме. И во всяком случае, ну, большинство людей ничего не изменилось. Большинство людей живет, в общем-то, нормальной человеческой жизнью. И все это происходит в виртуале, в виртуальном пространстве, что называется. Вот для того, чтобы от этого всего избавиться, нужно следовать за Христом. Человек, который идет за Христом, он все способен преодолеть. И, может быть, в завершении разговора давайте одну мою духоподъемную песню поставим. Песня, которая называется «Призыв». Она довольно давно была написана и записана, но, мне кажется, вполне сегодня уместна, как завершающая часть нашего разговора.
От мира себя отрешайте, в затвор уходите глухо, но только не угашайте, не угашайте духа. Но только не угашайте, не угашайте духа. Стоя в столпе ревущем, средь дыма, огня и смрада, взяв руки к небесным гущам, что спасут из самого ада. Взяв руки к небесным гущам, что спасут из самого ада. Сердце в страхе уйти хотело из бездны пучин на сушу, но спасающий тело, он потеряет душу. Но спасающий тело, он потеряет душу. Крепко держите слово, слово не нарушайте, ради всего святого духа не угашайте, ради всего святого духа. духа не угашайте. Если страшнее вия вылезет смерть старуха, все-таки, дорогие, не угашайте духа. Все-таки, дорогие, не угашайте духа. Если оставят силы ложь кругом показуха, и на краю могилы не угашайте духа. И на краю могилы не угашайте духа. Надо забыть о смерти, надо поверить в чудо, чтобы в земной круговерти выловить весть оттуда. Чтобы в земной круговерти выловить весть оттуда. Пусть время гремит набатом, в нем голос Творца узнайте. Даже в веке крестном двадцатом духа не угашайте. Даже в веке крестном двадцатом духа не угашайте.
Дорогие друзья, в эфире была программа «Единая Русь». У микрофона был Богдан Беспалько, а в гостях у нас был Евгений Евгеньевич Данилов, член Союза писателей России, Союза журналистов России, ведущий радио «Благовещение». Мы призываем еще раз всех не впадать в уныние. И на прощание хотел бы вам всем порекомендовать несколько интересных книг. Прежде всего, это книга Александра Горянина «Мифы о России и дух нации», в которой разоблачаются мифы о нас, как о людях диких, варварских. И хорошую книгу на украинскую тематику, которую многие, может быть, уже и знают, и читали, но, тем не менее, кто-то для себя откроет ее впервые. Это книга Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». На этом мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. До следующих встреч.
Спасибо, что пригласили. До свидания. Всем желаю сохранять мудрость духа и следовать за Иисусом Христом. Thank you.
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 72.92 FM «Православное радио Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.